Итак, первый вопрос. Имел ли журналист Евгений Левкович моральное право или какое-либо другое право публиковать интервью с Константином Эрнстом, в котором Эрнст не под запись сообщает ему прямым текстом: «Я знаю, что убийство Владислава Листьева заказал Сергей Лесовский». Это интервью Левкович взял еще для журнала Rolling Stone в 2008 году, то есть прошло уже много лет, тем не менее опубликовано оно было только недавно на сайте Snob.ru, причем в разделе личных блогов, как личная запись Левковича в блоге. Сначала оно было общедоступным, потом сразу же было убрано, что называется, под замок для подписчиков этого издания, для платных подписчиков, но очень быстро разошлось, естественно, по интернету, его не постеснялись тут же перепечатать и другие издания, Коммерсант. Много вопросов вызвало как сама публикация этого интервью, почему я вначале сказал про повторение пройденного. Неделю назад, напомню, мы обсуждали, мог ли журналист Forbes Илья Жигулев публиковать предсмертное так называемое интервью с Борисом Березовским. Какой еще вопрос возник Левковичу? Почему он это интервью опубликовал только сейчас? И много и много других вопросов. Но главное, конечно, это опять журналистская этика, обсуждают ее в основном те же журналисты, но, наверное, это и нормально, да, потому что хотят они понять, как же им быть. Каждую неделю возникает какой-то повод эту ситуацию обсудить, с каждым разом все более и более громкий. Теперь вот речь идет о громком убийстве, действительно, очень важной истории, которая на самом деле, хоть сюда и пишет, что дело уже там закрыто по истечении срока давности, но был в начале этого года комментарий Следственного комитета, что нет, если появятся какие-то новые данные, мы расследование возобновим, и дело Листьева не закрыто.
Ну, подожди, знаешь, что мне здесь важно сказать, не про Листьева, а, собственно говоря, про разницу между интервью Форбса и в Снобе. То, что Березовский не может ответить ничем на это интервью, а Эрнст может. И в этом смысле, мне кажется, это совсем другая какая-то история.
Да, вот интересно сравнить, чем эти истории отличаются, но мне кажется, тут главное даже не то, что Березовский уже не может ответить, а Эрнст и Лесовский могут, а тот факт, что в интервью Жигулева ничего особенно интересного не содержалось. На прошлой неделе мы пришли к выводу, что единственное, что называется, мясо, которое там было, это слова о том, что Березовский был в депрессии, что подтверждает версию самоубийства. А здесь, в общем-то, довольно важное, на первый взгляд, информация про Лесовского.
Но этой информации как бы нет, потому что нету записи, а есть утверждение журналиста, что Эрнст ему это сказал.
Журналист утверждает, что у него было двое свидетелей, еще один журналист, который с ним пришел на интервью, и фотограф, и что один из них, как минимум, точно уже дал Левковичу согласие подтвердить, что это было в суде.
Сейчас диалог, на самом деле, между Эрнстом и какой-то медиа-сообществом, на самом деле, очень интересный, потому что сначала Эрнст заявил вообще, что он вообще ни с кем никогда ничего нигде не разговаривал. Дальше ему говорят, как же, вот было нас там 5 человек в комнате. И что ответил Эрнст на это, мы не знаем, потому что он пока ничего не ответил на это.
Самое радикальное мнение, что если ты что-то сказал, неважно, под запись, журналиста, не журналиста, вот слово «не воробей» вылетело, не поймаешь, что называется, сказал, отвечай за свои слова.
Да, мне кажется, это совершенно
правильно. С другой стороны, где запись? Без записи, хоть у тебя 10 тысяч свидетелей, хоть ты готов поклясться на Библию или на Конституцию, без записи твои слова никакого веса не имеют, в том числе и потому, что к делу об убийстве Листьева их таким образом никак не пришьешь.
Мне кажется, тут просто есть две реальности. Одна реальность криминальная, кто убил Листьева. И можем ли мы доказать, что это сделал Лесовский, как утверждает Эрнст, или мы не можем доказать, насколько убедительны...
Как утверждает Левкович.
Левкович. Достаточно ли убедительны свидетели, можно ли использовать их показания и так далее. А вторая реальность, она медийная, собственно. Произошло нечто в медийном пространстве, и работники медиасферы обсуждают, что у них произошло. Мне кажется, что этот момент, ну, для меня, во всяком случае, является самым странным во всей этой истории. Потому что журналисты действительно очень любят обсуждать журналистскую этику и предполагают, что это такая общественно значимая тема. Хотя, в общем-то, мне кажется, у меня довольно радикальное, наверное, мнение по этому поводу, что это проблемы цеховые, проблемы профессиональные, которые, вообще-то говоря, должны решаться как-то внутри сообщества. Дальше возникает вопрос, насколько общественно значимыми были эти интервью?
Вот, совершенно верно, это самое главное.
Насколько... Вероятно, мы должны как-то найти границу, что вот если завтра война, и мы об этом сообщаем, потому что нам сказали не под запись, то это, наверное, общественно значимое. А если Березовский сообщил, что у него депрессия, наверное, не общественно значимая. Это такое немножко копание как бы в
сортах.
Вот
давайте попробуем эту границу все-таки здесь нащупать. Мне кажется, это важно. Потому что в случае с интервью с Березовским там было совсем немного такого, ради чего это интервью можно было, наверное, в какой-то форме. Мы пришли к выводу, что форма была еще далека от совершенства, да, но, тем не менее, можно было это публиковать. В случае с Левковичем, на первый взгляд, все гораздо серьезнее. Как же такой человек, как Эрнст, впрямую говорит о том, что, по его мнению, Владислава Листьева, убийство Владислава Листьева заказал Сергей Лесовский. Но когда начинаешь в этой истории копаться, вспоминать, сразу же, конечно, вспоминаешь о том, что имя Лесовского, как одного из заказчиков, ну, звучало еще тогда 1000 раз на каждом углу. Все говорили, что это Лесовский или Березовский,
да.
И его фамилия фигурировала. И что, собственно, сам Константин Эрнст, это далеко, даже если бы это было сказано под записи, и у Эрнста рука бы лежала на Библии, тоже далеко не тот источник, которому можно безоговорочно верить, и так далее, и тому подобное. И
все да, это... слушай, вот это тоже важный момент, потому что мы до подкаста обсуждали, что вообще сам Эрнст, такая фигура, которая который как бы вот он совсем действительно не маленький мальчик. И поэтому он такой прожженный врун, ну, в определенном смысле хорошо назовем, да, это так вот политик. И поэтому, когда он говорит, типа, ребята, вот сейчас я вам, дорогие мои маленькие мальчики, а как бы это были не взрослые журналисты, сейчас я вам объясню, как устроен мир, потом говорит, ну ладно, мальчики, выключите диктофон. Это очень странно, понимаешь? Ну,
как во всем этом, честно говоря, видится какая-то такая игра. Там действительно много раз прозвучало: ребята, давайте я вам сейчас расскажу, как жизнь устроена, давайте. Вот. А теперь выключите диктофон. И во всем этом виделась исключительно игра. Сейчас я вам действительно объясню, как жизнь устроена. Сейчас я вас немножечко подниму до своего высокого уровня. И теперь говорить о том, что Эрнста развели, как-то довольно смешно. Он тоже не первый день замужем, не первый день в бизнесе медийном. В общем, как-то мне кажется, это довольно странно.
Вот сама фигура Эрнста, раз уж мы про нее заговорили, может быть, она в какой-то степени дает право моральное Левковичу, да и любому другому журналисту, который бы оказался на его месте, такие вещи публиковать. В конце концов, вот как пишут в Фейсбуке, да, это те самые люди, которые, пренебрегая любыми морально-этическими нормами, да и вообще всеми любыми нормами, сажают нас в тюрьмы и так далее и тому подобное. Почему же мы не можем вот так вот с ними поступить и опубликовать то, что они нас, понимаешь ли, попросили не публиковать, просили выключить диктофон?
Мне, с одной стороны, очень близка позиция око за око, лично мне, но я, с другой стороны, понимаю, что так все-таки нельзя. Я бы оперировала другим немножко соображением, что действительно есть журналистская этика, и вроде бы нигде не прописано, что off the record это не подлежит публикации, нету такой хартии, в которой это было бы записано. Есть соображение о том, что есть чисто человеческие отношения, если ты что-то обещал не публиковать, если ты дал какой-то обещание, то изволь его держать вне зависимости от того, какой ты профессии принадлежишь, просто потому что это человеческое свинство. Вот об этом писал Сергей Пархоменко в своем Фейсбуке. Но есть еще и третий поворот, который мне хотелось бы тоже как-то обозначить, что вообще-то действительно вот эти вот договоренности в кавычках, пацанская логика, жизнь по понятиям, они у нас очень многие законы стали подменять. И они сильно вытеснили всю юридическую сторону жизни. И в некотором смысле очень бы хотелось вернуться к прописанным юридическим истинам и к букве закона и перестать действительно оглядываться на пацанскую логику, на обещания, на договоренности, просто потому что это очень размытое понятие в нашей системе, и на них очень трудно опереться.
Аня, ты имеешь в виду, какие законы? Вот этой самой этики, что можно,
да,
публиковать,
у меня тоже,
а что
вопрос,
нельзя?
Что это за закон такой?
К сожалению, у нас нету такой журналистской хартии или нет какого-то журналистского кодекса, где было бы сказано, как поступать в таких случаях.
Давайте составим, подождите. Ну вот смотрите, например, я, как журналист, считаю, что только в каких-то исключительных случаях, по какой-то большой симпатии или еще чего-то, нужно показывать сделанное интервью своему интервьюируемому.
Правильно, это
потому
твоя...
что, потому что если мы поговорили, вот у меня диктофон, все записала, дальше я пришла, расшифровала, поставила. Ну, собственно, дальше есть какие-то издания, которые требуют, например, тот же СНОП, требует согласования с тем, с кем ты разговаривал.
Я про это говорю. Это называется по умолчанию. Если у нас нет такого кодекса, который предусматривает, что мы должны согласовывать интервью, это значит, что мы интервью согласовывать не должны.
Проблема в том, что этого кодекса нигде нет. Тем более в письменном виде этого кодекса нет нигде. И вот неделю назад мы обсуждали эту историю. Я привел в пример американскую историю, где была публикация информации о том, что Стив Джобс лечился в Швейцарии. Человек, который это рассказал, сказал журналисту, умер, после этого это было опубликовано. Там были точно такие же споры. Нету нигде, нигде это не записано, что можно, а что нельзя.
Вообще любопытно, мы сейчас на самом деле наблюдаем и участвуем в формировании журналистской этики, по большому счету, потому что она на пустом месте должна вырасти. Ее вообще-то нет, и не было долгие годы,
да,
сразу после...
Да, в Советском Союзе это нельзя назвать журналистской этикой.
Да-да-да, сразу там... после исчезновения, собственно, советской этики никакой другой вообще-то не возникло. И сейчас вот это бурление, оно вполне...
Но при этом я хочу заметить, это. Вот я последнее все свое рабочее время хожу в то в Басманный, то в Мосгорсуд, то там есть такая непроговоренная журналистская этика. Потому что, например, когда заводят политзаключенного, группа поддержки хлопает, журналисты не хлопают. Или когда, например, внутри в зале группа поддержки начинает кричать «судье, позор», и ты согласен в целом, но журналисты не кричат.
Это
то есть локально
хорошо.
Она существует, видимо, да. в разных
это очень
местах.
Хорошо.
Мне тоже кажется, что это
ситуация
правильно.
Ситуация простая. Она, в общем, не требует какого-то серьезного, по-моему, морального выбора. Ну, покричишь, ты еще успеешь покричать.
Но видишь, ну как быстро она
здесь
как бы на таких
здесь ситуация не требует
простых...
отлагательства. Здесь вот ты узнал, что надо публиковать. И, кстати, вот вопрос-то на самом деле, который задают Левковичу, почему не публиковал раньше? Сколько там лет прошло? 3-4 года. Он как-то, мне кажется, странно все-таки, немножко неубедительно на него отвечает, что никто не хотел брать. В конце концов, сейчас он тоже это опубликовал фактически в своем личном блоге. А тогда еще расследование вовсю шло в Следственном комитете. Ему ставят в упрек, почему ты не написал хотя бы в Следственный комитет с просьбой проверить эту информацию.
Повод у нас, конечно, для этого разговора довольно неприятный, но разговор этот, безусловно, существует уже. О том, что должен, чего не должен журналист, и какова, собственно, журналистская этика. Меня это тоже немножко беспокоит. беспокоит, потому что мне кажется, что такие цеховые, когда цеховые вопросы становятся общественно значимыми, то это значит не все в порядке в королевстве этого.
Ну вот если отвечать все-таки на наш вопрос, давайте по очереди, да, мог ли и должен ли был Левкович это публиковать? Вот мне кажется, он вполне мог это сделать, и никаких вот прям таких страшных законов он этим не нарушил, но с другой стороны, я не вижу в этой публикации, честно говоря, особого смысла. Вернее, вот в публикации именно этого фрагмента про Лисовского. Я не понимаю, как она может помочь расследованию дела Листьева, потому что к этому делу никак ее, еще раз повторюсь, не пришьешь. Я не понимаю, как она может помочь оказать какое-то давление на Эрнста или того же Лисовского. Не понимаю, нет у меня ответов на эти вопросы. Аня Кочаровская.
Да, мне кажется, что мог и должен вместе с этим куском.
Почему?
Ну, потому что, когда ты разговариваешь, и у тебя, ну, то есть странно, правда, что он сейчас, но в случае разговора с Эрнстом, при этом при свидетелях, там еще сидел Павел Гриншпун, хорошо нам знакомый, очень милый, симпатичный человек, очень его жалко, что теперь, если его потащат в суд, он как-то для этого не очень устроен. В общем, мне кажется, что даже если тебе не под запись в этом случае, говорят, что, типа, я знаю, кто убил вот это тот-то, то вообще-то, конечно, ты должен об этом написать. Почему через 5 лет странно? Ну, ладно. У меня сейчас пришла такая аналогия, что, например, приходит пациент к врачу и говорит, значит, у меня болит вот это, а вот теперь вы, пожалуйста, это в диагнозе не учитываете в своем общем, но у меня еще там отваливается печень, но вы это не учитываете, пожалуйста. Мне кажется, это вот немножечко из этой же серии, понимаешь?
Для того, чтобы это так происходило, у журналистов должна быть общественно признанная функция, что они информируют общество.
Да,
мне кажется, что этого просто нет.
Давайте
это еще не сложилось.
Это правда, вот наша
миссия. Мы-то между собой можем договориться, но дальше что с этим делать?
Ну так о чем проинформировал Левкович общество в данном случае? Напомнил, что Лисовский являлся одним из подозреваемых в
убийстве
Листьева?
Он рассказал, что Эрнст уверен, что Лисовский убил Листьева.
Хорошо, и мы считаем, что эта информация каким-то образом обществу полезна.
Да.
Я вот лично в этом не уверена, меня потому что вообще немножко другой разрез волнует, о котором я уже сказала, что вообще вся ситуация вроде бы на первый взгляд простая, но когда ты начинаешь разбираться, там столько возникает нюансов, что в них тонет, собственно, главное. Имел ли он право или не имел, должен или не должен был. Очень много проблем сразу. Почему он 5 лет назад это не сделал, когда это реально могло на что-то повлиять? Почему он это сделал сейчас? Это дешевый пиар на крови или это попытка ресайклинга какого-то материала, который у него вдруг обнаружился в загашнике и так далее? Мне кажется, что это очень такой замутненный объект для того, чтобы на нем пытаться понять, как должен вести себя журналист. Потому что вся эта ситуация с начала и до конца очень странная и не очень ценная.
Ну, подожди, а как тогда ты будешь разговаривать про этику? Например, например, каком?
Мне кажется, что вопрос должен был или не должен в случае с Левковичем для меня нет, конечно. Конечно, не должен был.
Потому что это нарушает человеческие нормы.
Это, с одной стороны, нарушает человеческие нормы, с другой стороны, не имеет никакой общественной значимости.
Так. Итак, Наталья Конрадова против, Левкович не должен был этого публиковать, Аня Кочаровская за. Я скорее за, чем против, просто сравнивая с предыдущим кейсом про Березовского и Жигулева, потому что здесь действительно, мне кажется, история важнее, и то, что даже расследование, пусть оно 1000 лет назад закончено, как раз очень хорошо сейчас ткнуть в это дело палкой, в Эрнста, в Лисовского, заставить их опять про это говорить, оправдываться, может быть, действительно... Там следствие заинтересуется, ну, мало ли что. Попытка, не пытка, что называется. Аня Немзер.
Вот мне ужасно не хочется выступать в роли училки, но действительно для меня главный вопрос, голубчик, где же ты был 5 лет назад? И тут не пиаром на крови это все попахивает, а каким-то раздолбайством ужасным. И это очень сильно смещает картину. Потому что я вообще, конечно, за, но за то, чтобы публиковать это 5 лет назад. И да, тогда, если 5 лет назад, то тогда полностью.
Да,
а говорят... если сейчас, то вообще, наверное, уже и с купюрами.
Действительно, как говорят врачи, клиническая картина
клиническая
смазана.
Клиническая картина очень сильно смазана.
Да, согласна.
И вот тяжелое какое-то ощущение,
и с анамнезом
проблемы. В соответствии с известным анекдотом про один потерял и второй там тоже потерял, без какого-то особенного смысла. Или я не вижу какой-то конспирологический заговор специальный, но вообще не вижу смысла в этом выдерживании 5 лет, не понимаю, в чем дело.
Так, мне кажется, моя версия самая верная, забыл.